программа «Киев-Донбасс». В студии сегодня работают Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская и звукорежиссер Ирина Нижник. И основные темы, которые вы услышите в эти два часа.
23% украинцев считают Сталина великим вождем. Такие данные в своем свежем исследовании получил Киевский международный институт социологии. Почему так? Об этом мы поговорим с социологом Лилианой Новиковой и историком Григорием Стариковым.
Европейский Союз принял решение о продлении санкций против Российской Федерации до 15 сентября 2016 года. В санкционном списке остаются 146 граждан Российской Федерации и 37 российских компаний. О том, против кого продлили европейские санкции, нам расскажет исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устенко.
Звонок пранкера Вована адвокату Надежды Савченко Марку Фейгину. Это черный юмор или организованная ФСБ провокация? Как сработало это событие в деле Надежды Савченко и как его увидели в украинских соцсетях? Об этом в начале второго часа программы «Киев-Донбасс».
И в конце второго часа программы «Киев-Донбасс» поговорим о гендерных вопросах в архитектуре. Наша коллега Ирина Славинская в своей программе «Антенна» записала разговор о деятельности женщин-архитекторов в Харькове в межвоенный период. И в нашей студии гости, собственно, которые уже слышали наши анонсы, это Лиана Новикова, научный сотрудник, социолог и научный сотрудник Киевского международного института социологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Григорий Стариков, кандидат исторических наук, историк.
Добрый день.
Ну вот, собственно, Сталин. Мы все так возмущались, что россияне в годовщину смерти Сталина пришли возлагать цветы. И возмущались очень громко, но при этом, очевидно, забыли посмотреть на самих себя, как же в Украине воспринимают эту личность и что думают о нем. Казалось бы, мнение должно быть довольно однозначное, но оказалось, что нет. Ліана, почему так?
Ну, насправді, у лютому місяці проводилося опитування «Омнібус», і, зокрема, ставилося декілька запитань українцям стосовно їхнього ставлення до постаті Сталіна, до його ролі в історії СРСР, як вона оцінюється наразі. І ось той відсоток та частка людей, яка звучала в анонсі, 23%, які визнають Сталіна великим вождем, це доволі, ну, порівняно високий відсоток, але насправді по іншим пунктам, зокрема, по ось балансу негативного-позитивного ставлення, і, зокрема, по відношенню до Сталіна як до мудрого керівника чи до жорсткого тирана, це все від мінусової, скажімо так, ось це ставлення. І спостерігається, що ось порівняно з 2012 роком, коли теж проводилося подібне опитування, в Україні ставлення до Сталіна знижується, і цей баланс тяжіє до негативного полюсу все-таки.
Тобто це швидше нам, ну, насправді, нам здалося, що це багато, тому що ми тут в редакції обговорювали, і принаймні ця цифра була вражаюча для нас. Нам тяжко сказати, що думають з цього приводу слухачі. Можливо, частина з них вкладає в поняття оцей великий вождь щось своє. Тому у мене зараз запитання до Григорія Старикова. Можливо, динаміку, та щоб чи можете ви простежити оцю динаміку ставлення суспільного до Сталіна як до постаті історичної, тому що будь-яка історична постать, позитивна вона чи негативна, в історії вона наявна. Та ми не можемо від цього відмовитися. Отже, чи можете ви сказати про те, що ця динаміка великого вождя чи оцінки великого вождя вона у якийсь спосіб змінюється?
Хороший очень вопрос. То есть здесь мы имеем дело с таким феноменом, как размытость предмета разговора. То есть чем больше проходит лет и больше говорят о Сталине в позитивном или негативном ключе, тем меньше мы, в принципе, отходим от простых вопросов и простых ответов. То есть безотносительно его позитивных или негативных характеристик мы однозначно можем сказать, что Сталин был действительно знаковой особой 20-го столетия. То есть так же самое, как и тот же Гитлер, например. То есть если абстрагироваться от моральных каких-то критериев. И поэтому в исследовании, мне я просто жалко не видел его, как формулировались вопросы, то есть человек мог иметь именно это в виду, отвечая на то, считает ли он Сталина великим или нет, то есть насколько точно был сформулирован сам вопрос, и, соответственно, такая же точная была на него, был на него ответ. Потому что мифов про Сталина на протяжении и его жизни, и, соответственно, после смерти, начиная там уже с мифов о его обучениях в семинарии и дальше, они живут и после его смерти, их становится на порядок больше, поскольку память стала инструментом государственной политики. И в такой ситуации мифы, в принципе, производятся в индустриальном масштабе. И поэтому эту динамику просматривать — это тема целого научного отдельного исследования, и даже не отдельная передача, а целого цикла.
Может, стоит спросить, как формулировались вопросы? Да, это тоже важный момент, потому что каждый в этот великий вождь, может, не все вкладывали понятие тирании?
Так, звісно, завжди є ось цей нюанс у сприйнятті респондентом конкретного поняття, в даному випадку це ідея або поняття великого вождя. Щодо саме цього питання, воно формулювалося наступним чином. Ви згодні чи не згодні з наступним твердженням? І твердження, відповідно, формулювалося: Сталін був великим вождем. І, відповідно, 4-бальна шкала від повністю згоден до повністю не згоден. І в той же час, якщо ми кажемо про визначення Сталіна як жорстокого тирана, теж була подібна шкала, окремо було це запитання, і там значно більш різко негативне ставлення по цьому запитанню виявилось.
Мне, например, возможно, я довольно узко делаю выборку, это мой круг общения, но мне казалось, что вот люди в моем кругу общения просто считают Сталина больным человеком, и все. То есть они, ну, конечно же, согласны с тем, что это историческая личность довольно крупная, но однозначно это человек с какими-то психическими отклонениями. Это вопрос, очевидно, к историку Григорию Старикову.
Ну, это тоже очень сильный вопрос, который так или иначе затрагивает понятие моральности. В данном случае Сталин — это такое воплощение пика этатистской этики, то есть огосударствования политики и мышления. То есть когда человек во имя, скажем, модернизации абсолютно готов списать несколько миллионов человеческих жизней, то есть во имя превращения, скажем, СССР из аграрной страны в аграрно-индустриальную была привнесена огромное количество жертв, например, та же рабский труд ГУЛАГа, голодомор в Украине и на территории России — эти все выкачивания ресурсов из собственной страны и в конечном итоге попытки внешней экспансии, все это было подчинено этой логике. Этой логике руководствовались очень многие деятели, практически все, в зависимости от того, демократического или недемократического толка были их идеи. Например, тот же Пол Пот, дабы вывести Камбоджу из экономического кризиса, он пришел к выводу, что население нужно сократить с 8 миллионов до 1, и начал реализовывать эту политику в наиболее быстрых масштабах, то есть путем геноцида собственного народа. Даже в Украине гулял миф, когда еще ходила реклама «У нас 52 миллиона», то транслировалась абсолютно популистская и манипулятивная, типа как высказывание Джорджа Сороса, что для того, чтобы Украине стать успешной страной и провести рыночные реформы, население должно сократиться до 25 миллионов населения.
Но это же не высказывание Джорджа Сороса.
Ну, его так преподносили, по крайней мере.
Я вот хотела уточнить такой момент в связи с этим. Есть такая популярная фраза, и она популярна и в Украине тоже до сих пор, когда люди злятся, причем даже в бытовых каких-то вопросах говорят, ну вот Сталина на тебя нет. То есть что это такое вообще? Что имеется в виду, что мы хотим диктатора или как, или вот чтобы кто-то пришел и наказал, или что вообще
означает
это,
ли
это значит?
Патернализм, например, да?
Ну, это даже скорее свойство человеческой психики, снимание с себя ответственности и чувствовать себя невиновным. То есть, когда приходит Сталин, который за тебя, грубо говоря, наводит
сделать
порядок.
Всю грязную
да,
работу.
Потому что точно так же говорили позитив про Андропова. Вот пришел Андропов, буквально стал генсеком на 1.5 года и навел порядок. Хотя в чем заключался порядок Андропова, это, конечно, то же самое было продолжение коллапса Советского Союза и его агония. Про Сталина больше всего в быту ходит миф, что Сталин — это эффективный менеджер, прагматик, ну и вот навел порядок. В плане, смотря как мы на это смотрим, если считать, что экономические преобразования путем террора против собственного населения миллионов смертей — это эффективно, то в таком контексте, да, его можно считать эффективным. Но тогда мы можем так же самое говорить и про сокращение вот псевдовысказывания Сороса, что это эффективно. При этом эти люди, которых, как правило, их называют совками, Выходит такая вещь, они не допускают даже мысли, а не было бы ли более эффективно, если бы этот советский режим вообще не состоялся. То есть тогда либо страна жила более эффективно. Ну а в свойстве человеческой психики это чувство чувствовать себя невиновным и снимать с себя ответственность. И, соответственно, образ Сталина в этом как нельзя более эффективно в данном случае работает.
Я бы еще хотела, чтобы Ліана Новікова, соціолог, теж додала до цього запитання Анастасії свою позицію, тому що тут може ще такий історично-суспільний вимір, який подав Григорій Стариков, можливо, ви ще могли б сказати навіть от на динаміці ставлення. Чи впливає, наприклад, те, що ми спостерігаємо, що все-таки більше українське суспільство, принаймні, як нам здається, починає ставитися з поцінуванням людського життя, в тому числі і наставлення до таких постатей, як Сталін?
Звісно, це вплинуло, зокрема, на ставлення до Сталіна, особливо події останніх кількох, 2-3 років, і мається на увазі і події Майдану, і те, що зараз відбувається на Сході. Все ось це разом накочує і ось створює ось цей ефект того, що люди починають все більш негативно сприймати тих, хто посягали на життя, особливо ось в таких великих масштабах і в тих цифрах, про які нам сьогодні розказали. І, відповідно, те, що ми ось казали все-таки про той чималий відсоток тих, хто все-таки визнає Сталіна великим вождем, і чомусь, зокрема, ось про ось цей про це порівняння Сталіна на тебе немає. Чому так? Можливо, тут включається ось цей механізм сприйняття, що той, хто сильніший, той, хто, скажімо так, тримає все в кулаці своєму, те й, знову ж таки, видається нам з нашою патерналістською уявою і схильністю до патерналізму, видається нам ефективнішим, мудрішим, і, відповідно, це сприйняття і це уявлення значно більш поширене серед старшого покоління, серед людей з 70 років і старше, і ось саме ось ця категорія людей, вікова група, це ті, хто значно більше підтримують Сталіна, і, зокрема, через цю вікову групу ми ось бачимо ось цей доволі великий відсоток позитивного сприйняття Сталіна. Але, знову ж таки, це ті люди, які жили і або народилися, або були молодими за часів Сталіна, і вони асоціюють все-таки, знову ж таки, це молодість, це розквіт сил. Тут накладається ось цей момент, що люди, які жили все-таки і бачили цей час, можуть навіть більш позитивно, попри те, які дії були Сталіна, більш позитивно ставитися до нього, ніж ті, хто ніколи не були.
А мені якраз таки казалось, що наоборот, що люди, які не бачили, от я навіть читала одну велике таке, ну це не дослідження, це просто портретные зарисовки молодых сталинистов в России, которые вот считают Сталина и еще ряд персонажей коммунистической эпохи, которые причастны к массовым уничтожениям людей, они считают их выдающимися лидерами. И как бы в этих портретных зарисовках, ну, это, конечно же, молодые люди. Это люди 80-х годов рождения, даже 90-х. То есть они не то, что Сталина не видели, они часто и Союза не видели, но, тем не менее, считают, что это сильный лидер. Почему так получается? И если это или вот только в России так, или это у нас тоже присуще нашим молодым людям?
Якщо можна, я перша візьму відповідь, оскільки добре було, що це уточнення з приводу молодих сталіністів, я так розумію, в Росії, оскільки можна співставити більш-менш, зокрема, за даними 2012 року, оскільки самих поточних даних немає прямого співставлення, але в той час, як в Росії з кожним роком ставлення до Сталіна, особливо, знову ж таки, у зв'язку з останніми подіями, зокрема, в нашій країні, стає все більш позитивним, значно менше негативізму спостерігається в Росії стосовно цієї постаті. Натомість в Україні навпаки, все йде до негативного полюсу, і відповідно в цьому питанні розрив між українцями і росіянами у цьому ставленні він ще більше розривається. Так.
Григорій Стариков, історик, кандидат історичних наук.
Ну, здесь тоже несколько будет точек зрения. Скажем, моя прабабушка 1903 года рождения, она четко для себя позиционировала. Ленин – великий человек, Сталин – абсолютный негодяй и кровавый тиран. И дальше все последующие генсеки, в принципе, тоже более-менее позитивные люди. Ну и Горбачев тоже негодяй, поскольку развалил Советский Союз. Ну это так, частный пример просто для иллюстрации. То есть не всегда люди, которые видели и застали Сталина, пребывали от него в эйфории или, наоборот, негативно воспринимали. А со временем происходит так называемое временное выхолащивание этих образов. И, скажем, для молодых людей 80-х, 90-х годов, для них стоит та же дилемма, скажем, как и для молодых немцев, которые должны, никогда не видели Гитлера, но должны нести ответственность за Холокост, например, евреев. То есть это здесь зависит от политики государства. Какими смыслами наполняется тот или иной образ? Какая проводится политика памяти? Как вообще это все представлено именно на таком бытовом и в популярном уровне? Здесь многое зависит от работы кино, на индустрии радио, историков, тех же, которые пишут популярные книги для народа, а не для кабинетного узкого круга людей. Образ Сталина в России создается фактически новый пантеон. Людей таких, например, как там Деникин, лидеры белого движения пользуются очень большой популярностью среди лидеров сепаратистов на Донбассе.
Как ни странно.
Да, например, тоже Стрелков, он же великий адепт там, Деникина, например. И тот же Путин, он возлагает цветы сегодня Деникину, завтра Сталину. Как эти люди при жизни
но
были...
Но они антагонисты при жизни.
Они антагонисты, но их объединяет один существенный фактор. Они были приверженцами российского имперского проекта.
Ну вот в этом смысле, вот в этой тематике вы видите кардинальное различие между Украиной и Россией в отношении к исторической памяти и тому, как это воспринимает молодое поколение?
Различия, конечно же, есть, потому что мы в силу определенных обстоятельств сами являемся антагонистами, но то пребывание 300 лет сначала в рамках Российской империи, потом 80 лет в составе Советского Союза, оно фактически, ну, таким термином, можно сказать, кастрировало украинскую интеллигенцию, поскольку инкорпорировало ее элиту в имперские проекты. И когда такое происходит, нужно фактически пересоздавать не только само общество, его сознание, но и прежде всего пересоздать элиту. И здесь возникает дилемма, что было раньше, курица или яйцо, то есть как это практически сделать. У нас, слава богу, эти изменения в определенной мере идут. То есть украинская культура, она в основном была носителем культуры, заложенной в Советском Союзе в 20-е годы. И только сейчас, наконец-то, появляется новая литература, новый кинематограф, наконец, новые историки, которые, наконец-то, могут подходить к вариативности истории, понимать альтернативность некоторых вещей. И, скажем, видеть это не только линейно, а там, например, спирально или даже ретроспективно. Украинские и российские проекты, естественно, отличаются, поскольку у нас все-таки, ну, грубо говоря, если уже таким термином сказать, олигархат, а в России это абсолютное единочалие. Соответственно, у них и политика памяти абсолютно этому подчинена. Наука находится на службе у государства, то есть различие между сейчас российской наукой и советской, она практически отпала. Это действительно Россия является преемником Советского Союза во всех смыслах, и экономическом, и политическом, и культурном. А в Украине же мы имеем институцию, которая отвечает за проведение политики памяти, имеем отдельных влиятельных историков, скажем так, властителей мыслей, как бы говорили про Байрона, или публичных интеллектуалов по типу там Ярослава Грицака или там Василия Арсеевича, например, то есть тех людей, которые определенной мерой влияют на общественное сознание. И в Украине...
А в России нет таких властителей мыслей?
Они есть,
но не среди историков.
В рамках дозволенного.
Ну, то есть,
или те, которые эмигрировали, или те, которые российские историки, которые эмигрировали из России. То есть теперь они могут, имеют возможность более широко освещать и в том числе и украинские события.
Зачем Путину это отмывание образа Сталина?
Это проекция на самого Путина, как преемника и возрождения имперской мощности. Он фактически выполняет ту же роль, которую выполнял Гитлер после Первой мировой. Он возвращал немцам национальное самоуважение и определенную иллюзию экономического благополучия.
Тут очень популярно всегда вот говорить о Путине как о маленьком человечке, о Сталине как о маленьком человечке. Это играет роль на самом деле, эти небольшие размеры физические?
Абсолютно нет. Одним из первых на этот вопрос ответил Наполеон, который более высокому оппоненту сказал: вы не выше, вы длиннее. То есть высота человека измеряется его властью.
Ну, а если говорить о комплексах?
Комплексы, да. Про Сталина были публикации, в которых рассказывалось про его фальшивые каблуки в сапогах, которые делали его визуально выше, так как он подбирал свое окружение, чтобы они выглядели и ниже, и хуже. То есть, ну, это же присутствует, например, и на эстраде, в том числе и на украинской, когда, скажем, исполнитель подбирает подтанцовку ниже себя или, например, по другим критериям, которые бы ему уступали. То есть это оно работает в любой сфере практически.
То есть работает не только на политических лидерах?
Естественно.
У мене запитання до Ліани Новікової, соціолога Київського міжнародного інституту соціології. Ви сказали про те, що про цей віковий розподіл, та чи такі таку помітну якусь динаміку, чи є регіональний певний розподіл у ставленні до постаті Сталіна?
Так, звісно, він зберігається, і, зокрема, ось ми мали можливість простежити динаміку ставлення до Сталіна, починаючи з 91-го року, і цей регіональний розріз, він найбільш значимий серед усіх ось цих соціально-демографічних показників. І, звісно, що у Східному регіоні, порівняно з усіма іншими трьома, спостерігається значно позитивніше ставлення до особи Сталіна. Ну, звісно, це зумовлено багатьма факторами і більш історичною близькістю і географічною до Росії і іншими чинниками. Натомість Західна Україна значно більш негативно порівняно з іншими відноситься до постаті Сталіна. І щодо Півдня, теж неоднозначна ситуація, тому що там протягом ось цих буквально 20 років ставлення до Сталіна змінювалось і переходило то з позитивного в негативне, то навпаки, але наразі це все ж таки тяжіє ставлення до негативного полюсу.
А я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в нашей студии сейчас социолог Ліана Новікова, а также кандидат исторических наук Григорий Стариков. Хотела бы вот вернуться к такому моменту, но это ближе к истории, очевидно, это будет вопрос к Григорию. Вы говорили о эффективности, да, и этот миф о эффективности среди советских людей. На самом деле, была ли машина, созданная Сталиным, в том числе машина по уничтожению людей, насколько она эффективно работала, насколько это вот среди людей, выросших в то время, сохранялось потом на всю жизнь как какой-то определенный комплекс?
Эта машина работала чрезвычайно эффективно. И машина и репрессивная, и идеологическая. Скажем, процент огромной экономики Советского Союза, например, производился в абсолютно вне экономической сфере, то есть в сфере лагерей ГУЛАГа. То есть это большой был очень процент экономики Советского Союза. Или, например, идеологически. Идеологически, например, вот Украина уже 25 лет независимости, четверть столетия, но вирус совка до сих пор инфицирована большая часть сознания, притом людей тех, которые даже родились уже не в совке. Эта проекция живет и дальше. И дать такой импульс могла только очень эффективная машина.
Я просто почему спрашиваю? Потому что процессы, которые разворачивались в то же время вот параллельно, да, но в нацистской Германии, и они тоже были направлены на массовое уничтожение несогласных, но тем не менее люди, которым удавалось вырваться за пределы территориально контролируемые нацистами, они совсем по-другому, скажем так, они чувствовали себя людьми свободными, они понимали, насколько важно говорить о том, что переживают те, кто в лагерях. Почему после репрессивной машины Сталина, ну, попадая в свободное общество, говорили единицы?
Тут в том-то и была суть этой репрессивной системы – вовлечь как можно больше людей в этот процесс. То есть, вот, к примеру, грубо говоря, мы имеем предприятие, на котором работает 100 человек. Для того, чтобы платить зарплату в полном объеме 50, остальных 50 нужно сократить. И, соответственно, эти 50 могут, согласны ради этого, и доносить, и участвовать в этих репрессиях. Но тут парадокс в том, что каждый думает, что он окажется в числе выживших 50. И, соответственно, многие те, из которых выехали, они не все имели абсолютно незапятнанную репутацию. Тут нужно четко понимать, что трагедия Украины не только в том, что она была репрессирована, но и в том, что и репрессировала тоже. И это относительно любой сферы можно взять жизнедеятельности. Поэтому выступать с обличениями могли люди только, ну, с очень кристальной. То же самое, как Штирлиц говорил Мюллеру, что Штирлиц, политика настолько грязное дело, что ей должны заниматься исключительно чистые джентльмены. То есть это практически нереально.
Подобные процессы, я так понимаю, сейчас происходят в Северной Корее. Насколько можно вот сравнивать тип репрессий, который был заложен в сталинские 30-е, с тем, что происходит в мире сейчас? Это популярная модель давления на общество и переформатирования сознания?
Абсолютно. Это, Северная Корея – это большой анахронизм. 20 век – это действительно век тоталитаризмов. Это апогей национальных государств, именно когда и развивается, это, возникает такая вещь, как индустрия смерти. И тоталитарные государства, они были характерны не только для таких имперских, типа Германии, Третьего Рейха или Советского Союза, они были характерны для Латинской Америки, для Юго-Восточной Азии, африканские государства. Даже сами Соединенные Штаты, как лидер свободного мира, это было государство российское до определенного времени, с очень сильной структурированностью. И в определенных кругах, скажем, левых, США считали, наоборот, лицом тоталитаризма, а не Советский Союз, и как раз многие именно из таких идеологических как раз и работали агентурой именно как раз на Советский Союз. А Северная Корея является абсолютным анахронизмом, но это парадокс закрытого общества. В закрытом обществе, когда ты не имеешь возможности ни с чем сравнивать, и над тобой давлеет репрессивный аппарат, ты, в принципе, готов поверить во что угодно, особенно если тебе еще и промываются мозги. То, что сейчас верят в Северной Корее, это, конечно, не поддается никаким описаниям, но в то же время они имели очень хороший основу для этого. То есть это и китайская машина репрессий, и советская, и немецкая. И очень много вещей. То есть в Северной Корее они довольно-таки достойные продолжатели. И вот этот вот импульс, заложенный тоталитаризмами 20 века, вот он доживает свои дни в Северной Корее.
Это говорит кандидат исторических наук, историк Григорий Стариков. И я напомню, что с нами в студии программы «Киев-Донбасс», также социолог Лиана Новикова. Мы говорим о интересном предлоги новостном о том, чтобы поговорить о глубокой и давней истории, это то, что в Украине до сих пор есть люди, которые позитивно относятся к личности Сталина, но, как мы услышали от Лианы, количество таких людей все же сокращается, несмотря на то, что они остаются.
И наиболее, скажем так, постоянная, наверное, рубрика, да, нашей программы – это рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
А в рубрике «Музыка Донбасса» группа «Ноева Каноэ» — это группа из Стаханова Луганской области, которая, как ребята сами о себе пишут, возникла на обломках ряда местных рок-групп. Музыка, которую они играют, разнообразная. Это авангард, панк, инди. И сейчас мы предлагаем вам послушать композицию, которая называется «Кофейное зернышко».
Что все весь мир, как кофейное зернышко, как дитя. Укроешь ладонями, может, вырастет нечто хорошее, может, станет оно самым трепетным.
Паноева Каноэ из Стаханова, Луганской области, с песней «Кофейное зернышко» была в программе «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии работают Татьяна Трещинская, Анастасия Багалика, и с нами эти два часа наш звукорежиссер Ирина Нижник.
Мы сейчас будем говорить, то есть слушать разговор о санкциях, которые вчера в Евросоюзе решили продлить против Российской Федерации из-за агрессии в Украине на Донбассе, аннексии Крыма. На самом деле это продление санкций, то есть это не введение новых, но тем не менее неплохо бы напомнить всем нам, что за компании, что за россияне находятся в этих списках, что подразумевают под собой европейские санкции. Еще нужно акцентировать, что это именно европейские санкции, а не американские. И, собственно, об этом наш следующий фрагмент программы.
Да, но там еще важно, что американские санкции... Собственно, мы поговорили с Олегом Устенко, исполнительным директором фонда Блейзера. И он говорил также и о американском аспекте, да, то есть о предупреждении Госдепартамента Соединенных Штатов Российской Федерации в связи с ситуацией войной на Донбассе. И кроме этого, вот еще я вижу свежая информация, есть заявление, так называемое, в главы Крыма Сергея Аксенова о том, что они придумали, как обойти санкции, хотят создать юридическое лицо для работы с иностранными компаниями. Но вот, собственно, Олег Устенко там очень четко объясняет, чем это грозит большим компаниям, и вряд ли большие серьезные компании захотят работать с такими, скажем, фирмами-прокладками, условно говоря. Предлагаем послушать запись. 10 марта Совет ЕС продлил на 6 месяцев санкции против 146 российских граждан и также 37 компаний. И, собственно, вот в чем состоит мой вопрос. Так, чтобы было понятно нашим слушателям, сначала начнем, наверное, из секторов, да, потому что там речь идет также о секторальных санкциях. Это, собственно, те же санкции, которые и были, насколько мы понимаем, да? Кто попадает, какие сектора попадают и насколько они ощутимы, если мы отбросим вот эту вот все комментарии, которые у нас довольно часто бывают по поводу того, что они не действенны. Вопрос состоит в чем, насколько они ощутимы, эти санкции?
Ну, во-первых, я не согласен с точки зрения, что санкции не действенны. Санкции достаточно действенны. Другой вопрос, когда действует действие этих санкций. Большая часть санкций, которые применяются, они не могут бить по выбранному объекту в краткосрочной перспективе. Единственное исключение составляет, что этим объектом является физическое лицо. Вот те граждане Российской Федерации, которые попадают под действие санкций, они ощущают удар со стороны западного мира моментально и сразу. И это ощущают не только они, но и члены их семей и их близкое окружение. Но это санкции, которые должны вынудить политическую элиту любой страны, если применяются подобного рода санкции, в данном случае Российской Федерации, пытаться задуматься о том, правильно ли они действуют или нет. Я далек от мысли, что эти санкции, которые направлены на отдельных физических лиц, санкции, которые вдруг заставят поменять поведение линию отдельно взятых российских чиновников или высшего руководства России. Нет, во-первых, они не имеют такой возможности давить на первое лицо в государстве. С другой стороны, они сами зависят от этого первого лица, поэтому это достаточно спорный вопрос. Но заставить, по крайней мере, задуматься их и вести более такую, я бы сказал, я не скажу вразумительную абсолютно линию, но более такую взвешенную линию, по крайней мере, в своих внутренних разговорах, которые ведутся в Москве, они будут просто вынуждены. В противном случае это означает, что ты ставишь вначале интересы государства, а потом свои личные, в чем я глубоко сомневаюсь по отношению к любым другим странам, а к России в частности тоже. А что касается санкций, которые являются секторальными санкциями, они не могут дать немедленные эффекты. Это тоже совершенно очевидно. Основное, на что рассчитаны санкции, это долгосрочный период времени. Они будут пытаться бить по отдельным секторам российской экономики в средней и долгосрочной перспективе.
Давайте тут же уточним сразу, да, какие это сектора, и еще раз напомним нашим слушателям.
Речь идет по поводу энергетического сектора России. Не забывайте, что энергетический сектор для России — это один из самых важных секторов, особенно если думать с точки зрения наполняемости российского бюджета, с точки зрения возможности государства выполнять взятые на себя социальные обязательства. Представьте себе, что вы не получаете возможность вливать капитал в эти сектора, частный капитал. Это означает, что эти сектора либо будут постепенно угасать. Это как первая возможность. Вторая возможность — это в панике государство будет пытаться расходовать государственные средства для того, чтобы обновлять технико-технологическую базу. Но возможности государства во многих более развитых странах достаточно незначительные. В Российской Федерации возможности государства, я имею в виду как государственного бюджета, крайне ограничены, тем более в России нет так называемого фискального пространства для того, чтобы попытаться инвестировать государственные деньги.
А что это? Что такое фискальное пространство?
Это означает, что просто денег в государственном бюджете на это нет и не предусмотрено. И этот год Россия закончит с дефицитом государственного бюджета на уровне как минимум 2% ВВП. Это для них это большой дефицит, его надо каким-то образом финансировать, это сложно сделать. И поэтому я уже не говорю о вопросе, что в принципе государство, как правило, является крайне неэффективным инвестором и дает деньги точно не исходя из логики обычного частного инвестора. То есть для них не вопрос заработать деньги, что делает твою инвестицию крайне эффективной, потому что ты должен выжить, а раз ты должен выжить, ты 10 раз будешь думать, куда ты вкладываешь эти деньги, сколько процентов ты можешь получить на вложенный капитал и так далее. То есть они не будут работать в логике обычного частного инвестора. Поэтому возможности ограничены, и абсолютно очевидно, что голландская болезнь, которой больна российская экономика, то есть привязка к энергетическому сектору, она будет просто разрастаться, подавляя возможность и для развития этого сектора, и для других секторов тоже. Поэтому в долгосрочной перспективе это крайне значительный удар. Вот почему и себестоимость производства энергоресурса не будет снижаться в средней и долгосрочной перспективе в России. Вот почему этот сектор может становиться менее конкурентоспособным на мировом рынке. Я имею в виду возможности России продавать энергоресурс на мировом рынке. Они будут сохранены, но эффективность этих продаж будет постепенно снижаться и снижаться. А что касается других секторов, то это так называемые сектора, которые выпускают продукцию двойственного назначения. То есть она может использоваться и в мирных целях, а может использоваться и в военных целях, поддерживая ВПК той или иной страны, в данном случае Российской Федерации. И эти санкции касаются и приборостроения, машиностроения, возможности передачи новых технологий. А ведь мир устроен таким образом, и бизнес работает таким образом, что не все зависит просто от капитала, и не все зависит от наличия рабочей силы. Очень многое зависит от возможности иметь технику и технологии. И вот как раз вот этот трансфер технологический, он будет крайне ограничен. И в долгосрочном плане любой экономист объяснит, что в долгосрочном плане, если вы не обновляете свои основные фонды, если вы не вкладываете деньги в обновление своих технологий, вы будете просто обречены на угасание. Обречены. И поэтому Россия и пытается выстраивать сейчас свою тактическую игру на мировой арене таким образом, что надо для них пытаться как можно быстрее либо уклониться от этих санкций, либо снять эти санкции.
А как технически можно уклониться от санкций?
От санкций можно уклониться, например, Ну, от технико-технологических санкций почти невозможно. Трансфер-то технологии — это практически невозможно уклониться от этих санкций. Уклониться от санкций, которые наложены на отдельных чиновников Российской Федерации, тоже будет невозможно. То, что попытается уклониться, это те санкции, которые связаны с возможным притоком капитала в Россию. Капитал им нужен сейчас не для того, чтобы поддерживать рубль, хотя и для поддержки рубля было бы неплохо для них привлечь дополнительный капитал, несмотря на то, что резервы, запасы прочности значительны. Не забывайте, что у них порядка 380 миллиардов долларов находится и в золотовалютных резервах, и в так называемом фонде суверенного благосостояния. Но они должны финансировать дефицит государственного бюджета. Им не дают деньги для их частного бизнеса, тем более не дают деньги для государственного бизнеса. И они делают такие уже робкие попытки, но все-таки пробные шары уже были брошены в плане возможности Российской Федерации выйти на внешние рынки заимствования капитала, выпустить так называемые европейские бонды и попытаться продать эти европейские бонды на международных рынках капитала. И таким образом можно было бы для них получить деньги, которые в последующем можно было бы инвестировать вот в те предприятия, как раз на которые наложены санкции со стороны Запада. Сделать это возможно, но опять-таки сложно. Более того, это стало еще сложнее после недавнего заявления, сделанного Госдепом Соединенных Штатов Америки по отношению к своим крупным игрокам в финансовом секторе, которые были предупреждены о крайней нежелательности участвовать и быть посредниками в подобного рода размещении. Но не надо никому объяснять, что подобного рода заявления Госдепа Соединенных Штатов Америки для своих же американских игроков означает фактически табу на возможность кооперации с Россией по этому направлению. Поэтому крупные игроки не будут играть, но мелкие игроки могут, и не обязательно американские, могут, в общем-то, сыграть, попытаться сыграть в эту игру. Для этих игроков это означает возможность заработать деньги посреднически, а для России это означает небольшую дополнительную головную боль, связанную с тем, что если так бы они могли разместить свои европейские облигации или, проще говоря, одолжить деньги на мировом рынке, скажем, под 5% годовых, они будут вынуждены занять под более высокий процент, скажем, 6 или 7%. Но все равно могут занять. И я предполагаю, что как раз вот этот путь будет избран Москвой совершенно быстро и для того, чтобы попытаться вот обойти вот эту часть станции.
Да, нейтрализовать каким-то образом, да. Меня немножко по-журналистски удивило то, что сама подготовка к снятию санкций или там вот всякие спекуляции на тему того, что санкции не будут продлены, потому что есть Италия, потому что есть Венгрия и так далее. А они получили, как мне показалось, большее медийное освещение в отечественных СМИ, чем само продление санкций. Но, тем не менее, санкции все-таки продлили. Что это может означать с точки зрения, наверное, я не знаю, единство ЕС, вот так сформулируем.
Ну, ЕС не едино, но есть какие-то такие позиции, по которым они вынуждены объединяться. Один из моментов, по которым они должны объединяться, это угроза, которая существует для самого Европейского Союза. Они не могут игнорировать, например, настроение, которое есть в балтийских странах. Вы видите, последние несколько недель просто активизировалась деятельность балтийских министерств иностранных дел и Эстонии, и Литвы, и Латвии по поводу их опасения, возможности усиления конфликта с Российской Федерацией. Представьте себе, что вы живете в одной коммунальной квартире, и кто-то, даже пусть из дальней вашей комнаты, но ваш сосед говорит о том, что вот у него будет проблемы с его квартирой. Пожар, затапливают соседи, не выносят мусор или какого-то рода проблемы, которые обязательно коснутся всех остальных жильцов вот этой большой коммунальной квартиры. Поэтому, конечно, проигнорировать заявление ни Балтики, ни, там, скажем, поляков не удастся в Европейском Союзе. И в данном случае они будут объединены в плане... Может быть, есть игроки, которые не хотят убирать за своим соседом и не хотят помогать им, этому соседу, но они будут вынуждены это сделать, если они хотят сохранить в целом в относительно нормальном качестве свою квартиру. И в данном случае греки и итальянцы, которые не пылают особенным желанием поддерживать санкции, просто будут вынуждены их поддержать.
Насколько нам известно, сам правовой акт о продлении санкций, он будет опубликован завтра, то есть 12 марта в официальном журнале ЕС, и там будет указано, кстати, вот пофамильно вот эти 146 людей и российских граждан, да, и также 3 человека, которые умерли, из которых санкции сняты, потому что они умерли, ну и также 37 компаний. Ну, то есть нам сложно говорить, кто эти трое людей, поскольку оно еще не опубликовано, будет опубликовано завтра. Но я бы хотела спросить про санкции адресные, которые касаются вот этих 146 людей. Насколько можно эти санкции игнорировать или обходить, по вашему мнению?
Я думаю, что эти санкции, как в известном фильме о Штирлице, да, «17 мгновений весны», они находятся под колпаком. И понятно, что санкции касаются прежде всего первого лица, объявленного в этой семье. Но между тем под серьезным колпаком будут находиться все семейные затраты и все передвижения членов семьи. Сложно себе представить, что господин Икс, например, глава какого-нибудь российского ведомства, единственный, кто находится под санкцией, при этом не контролируется его жена или не контролируются его дети. В конце концов, удар будет произведен по всей семье. Это значит, что очень так детально будут анализироваться и затраты, и перемещения всех членов семьи. Понятно, что этот человек не может выехать на Запад, но я предполагаю, что в лучших советских традициях семья будет пытаться находиться за рубежом. Но это проходила история уже достаточно давно. И можно вспомнить и дочь Сталина, живущую в Штатах, и умершую в Штатах, и сына Никиты Хрущева, который, в конце концов, находится тоже в Штатах, и очень многих видных и не очень видных политических деятелей Советского Союза, дети которых находятся либо в Европе, либо в Штатах. Но одно дело находиться в западном мире, вроде бы имея просто такое вот наследие, моральное давление со стороны умерших предков, а другое дело, когда твой родитель, мать или отец, находятся под санкциями. Можно себе представить, как тяжело это будет не просто морально, а материально для этих людей делать те траты, которые они делали раньше. И поэтому я думаю, что в этом-то и состоит логика Запада — попытаться заставить задуматься. То есть я далек от мысли, что именно вот эти индивидуальные санкции что-то сильно поменяют. Они носят и пиаровский эффект, конечно, и они носят эффект того, что, господа, задумайтесь.
Это было интервью с Олегом Устенко, исполнительным директором фонда Блейзера, который рассказывал, собственно, о том, чем грозят на самом деле санкции, к которым иногда в экспертной среде и даже журналисты относятся немножечко иронично, да, и говорят о том, что санкции совсем не работают. То есть он говорил о долгосрочной перспективе, как они работают в долгосрочной перспективе.
А, кстати, завтра уточненные списки санкционные будут опубликованы в ЕС. Можно будет проверить, все ли на месте на всякий случай. Я знаю, что украинские журналисты это непременно будут делать. Мы в последнее время контролируем все и всех.
И узнать, кто эти 3 умерших человека, которые через свою смерть избежали санкций.
Ну,
как это не страшно, ну, прозвучит из моих уст.
Мы бы хотели в конце первого часа программы «Киев-Донбасс» напомнить вам, проанонсировать то, о чем мы будем говорить уже через каких-то несколько минут после новостей. Наша первая тема во втором часу будет тема Надежды Савченко. Ну вот в таком информационном аспекте мы поговорим о том, почему звонил пранкер Вован адвокату Надежды Марку Фейгину, что это был за звонок, была ли это провокация ФСБ, был ли это такой специфический черный юмор, чего хотели добиться этим.
И как, в принципе, судьбу человека используют в информационных войнах, да, или вот игра жизнью человека, какие-то такие страшные вещи, очевидно. И также мы поговорим о женщинах-архитекторах, мы поговорим о гендерном измерении архитектуры в Харькове в межвоенный период.
Точнее, мы послушаем поскольку
да.
Это будет подкаст из авторской программы нашей коллеги Ирины Славинской «Антенна».
И напомним, что этот час программы «Киев-Донбасс» провели для вас Татьяна Трещинская, Анастасия Багалика и звукорежиссер Ирина Нижник.